Я вас категорически приветствую, Сергей Геннадьевич.
100 лет 100 зим.
Добрый день.
Рад. Не виделись. Симметрично, да. Что у нас за тема?
Сегодня поговорим про демона революции товарища Троцкого. А точнее, не про него самого, а про тот поезд, который самый знаменитый в его биографии. То есть бронепоезд Троцкого, так называемый. Хотя на самом деле это вовсе не бронепоезд, но об этом мы говорим, мы чуть-чуть попозже остановимся. Это такой уникальный транспортное средство для управления войной с колес. И что удивительно, что Троцкий был одним из первых, наверное, вообще в мире, который догадался использовать вот такой вот метод именно для управления войной с колес. Война была мобильная, и поэтому управление эффективнее было вот именно с таким методом. Вот. А если мы чуть-чуть в историю отмотаем назад, то была еще одна мобильная гражданская война. Это в Соединенных Штатах Америки в 1860-х годах. Но тогда у нас было зачаточное развитие телеграфа, не было радио. То есть, вот такой вот метод применен тогда быть не мог. И вот об этом опыте и об этом поезде вот я предлагаю сегодня нам поговорить, как это все было устроено.
Предваряя, так сказать, рассказ, а метод в чем заключался? То есть, подъехать как можно ближе к месту ведения боевых действий или в чем?
Метод заключался в том, что поезд заключал в себе все возможные виды связи, и лицо уполномоченное...
Телефон, радио, все было.
Телефон, радио, команды самокатчиков, так называемых, автомобильный целый дивизион, гараж, который мог отъезжать до 100 километров. Угу. И все вот эти вот методы в сочетании давали эффективное управление.
То есть, тут радио, здесь проводами, тут на автомобиле.
Совершенно верно.
На велосипеде.
И все это в непрерывном режиме обработки информации ответственному лицу, у которого прямо вот на борту был именно штаб для обработки информации. И одновременно же у него на борту была целая команда шоферов с самыми современными тогда автомобилями, которые могли собрать, которые могли ей разъезжать по вот этой вот линии отчуждения от железной дороги 50 километров в одну сторону, в другую, и собирать самые достоверные сведения о том, что происходит.
Еще и разведка.
Да, потому что война, еще раз, мобильная, и этот поезд неоднократно зажимали в клещи, и он постоянно уходил от каких-то трудных ситуаций. То есть, действительно, были такие острые ситуации, когда этот штаб был под угрозой. Но, в общем-то, всегда выходили из положения вот именно по этим особенностям, которые были разработаны именно по его изначальному плану. То есть, как вот начнем...
Звучит захватывающе. Про такое надо снимать кино.
Обязательно. И кино такое уже есть.
Уже.
Я, честно говоря, испытал шок, когда узнал, что снят был сериал «Троцкий». Ну, естественно, перед роликом я решил отсмотреть вот это вот все. Это 8 серий. И вот пишет, так сказать, Ильф и Петров, у них такая есть вставка, то есть, типа, понюхал старик Ромуальдыч свою портянку.
Заколдобился.
Да, так вот я тоже заколдобился, посмотрев вот эту фантастику, но... Честно говоря, она требует отдельного, наверное, разбора.
Так там, и сделаем, да.
Там без смеха, но и без разбора этого не обойтись. Это прям нужно сидеть и, наверное, полтора часа все это вот разбирать, всю эту клюкву. Вот. Поэтому клюкву мы оставим на вторую серию.
Так.
А в первой серии будем все-таки разбирать правильные ягоды типа брусники, которые полезны.
Да. Итак, с чего начнем? Вот.
А начнем с небольшой такой фантазии. Ну, представим себе, что царь, император всероссийский Николай II управляет войной с такого вот поезда. Значит, он едет по критическим участкам, когда где-то создается какое-то затруднение или кризис, то поезд императора приезжает на этот участок, и император, в общем-то, лично держит руку на всех событиях. У него на борту две радиостанции, он держит связь со всеми союзниками в режиме непрерывного телеграфа, то есть новость есть, через час она уже императора. На борту, представим себе, что издается такая зажигательная газета «Скипетр и держава», которую обязаны перепечатывать почти все российские СМИ империи. Потому что военное положение. Вот написал, а царь пишет под псевдонимом, например, отец солдатам зажигательной статейки. Вот. Кроме этого, издается журнал «Держава» или «Любимая империя», в которой тоже, значит, идет такая хорошая, качественная пропаганда. Царь с собой держит на поезде лучших плакатистов, лучших художников-передвижников в Российской империи, а их было много. Они рисуют сюжеты, которые им скажет штаб у императора. Подскажет, да. И вот такой вот поезд управляет войной в непрерывном режиме. Вот. Опять же, императрица сидит дома, она вообще никак не касается управления. Депутаты Думы все насильственно распределены по фронтам, вот, и прикреплены на конкретные армии, и следят, как обеспечиваются солдаты, как их кормят, сразу же пишут о том, где какие несправедливости, может быть, какой-то там, значит, новориш, он гуляет слишком сильно и порочит, так сказать, армию. И об этом сразу же докладывают.
Дискредитируют,
да,
вооруженные силы. Вот.
И что самое интересное, у царя на борту такого поезда есть чрезвычайный имперский трибунал, который в 72 часа рассматривает все такие дела, выносит решение, и в течение 24 часов оно исполняется. Без различия чинов и званий, кто дискредитировал империю,
сразу все же хорошо, только Николай II, кто он там у нас теперь? Страстотерпец.
Страстотерпец.
Никак не вписывается, нет.
Правильно. То есть мы это немножко звучит, вот это вот все, так сказать, смешно. Немножко смешно, а где-то и очень печально. Потому что у Николая II действительно был тоже свой литерный поезд, но в отличие от поезда Реввоенсовета, это был поезд передвижения, а не поезд управления. Вот в этом была абсолютно радикальная разница между двумя методами. Вот. То есть, у меня есть и описание поезда Николая, как там был заведен порядок, какие, значит, обычаи там вводились и были нормой.
Вот, ну, давайте отдельно рассмотрим.
Интересно. Кстати говоря, интересно тоже можно. Тоже,
да.
Все, там...
Там больше, наверное, про еду, отдых и всякое да, такое. Да?
Да, там больше про еду, отдых. И сам Николай в дневнике достаточно много прописал про быт в поезде. Но это все-таки был поезд неспешного передвижения, очень неспешного принятия решений когда-то, потом... Очень многие решения шли мимо него, то есть кто-то там, значит, принимал их, так сказать, другими путями. И поэтому поезд был такой вот вальяжного, неспешного передвижения из Царского села в Могилев, потом в Барановичи, потом, может быть, заедем в Псков.
Ну, ему торопиться было некуда.
Торопиться некуда. Война идет своим чередом, и в результате пришли к тому, к чему пришли. Вот. В результате поезд царя потом задержали на станции Дно, а потом приехали в Псков, и в поезде же он отрекся от престола. То есть, все это вот закончилось, все это печально, потом началась смута, гражданская война, революция, одна, вторая. Мы сейчас это не будем рассматривать. Да. Вот. Так вот, как же вообще возник этот поезд Троцкого, о которого многом потом было легенд, историй всяких разных небывальщин. Сформировали его в критический момент, когда восстали, во-первых, белочехи по всей сибирской железной дороге, то есть чехословацкий корпус, который перебрасывался во Владивосток по решению союзников и должен был эвакуироваться в Америку и потом воевать на стороне Антанты уже, так сказать, штатным порядком на Западном фронте или где они там скажут. Вот. Но дело в том, что Троцкий поставил ультиматум белочехам. Это было, конечно, несколько авантюристично, то, что он им выставил условия. И белочехи, в общем-то, поскольку были растянуты несколько десятков эшелонов от Пензы до Владивостока на протяжении 8000 верст, они захватили в короткое время достаточно много критически важных городов, начиная от Пензы, Самары, Иркутска, Владивостока, что было, конечно, полной неожиданностью для товарища Троцкого.
Да.
Вот такого. Вот. Но, тем не менее, это уже случилось, и затем войска другой стороны, они сорганизовались, то есть тогда уже организовался в Самаре Камуч, так называемый, комитет учредительного собрания, туда пошли генералы и офицеры, которые были недовольны большевистским правительством. И, в общем, возникла вторая сторона, белая армия. И вот они пошли уже с востока, со стороны Урала, и заняли Казань. Это уже был критический пункт. То есть, дальше был только Нижний Новгород, а потом Москва. И, в принципе, большевики тоже дураками не были. Они понимали, что это, в общем-то, такая критическая переломная точка. И с Поволжьем нужно что-то срочно делать. Потому что если захватят уже переправы через Волгу и выйдут на Нижний Новгород, то это, в общем-то, почти конец. Поэтому в ночь с 7-го...
А почему конец? Это транспортная артерия, там по Волге что-то везли, ну, как Сталинград, чтобы не могли доставлять нефть из Баку?
А потому что между Казанью и Москвой каких-то значимых войск не было. И вот были войска плохо сколоченные, они переходили частично на сторону противника, либо просто-напросто бежали. То есть, вот цементированных каких-то войск их просто физически не было. И если бы они перешли Волгу и пошли на Нижний Новгород, то, в общем-то, уже можно сказать, что кризис...
Ищи пропало, да.
Да, кризис был совсем рядом. И вот на Московско-Казанской дороге в районе нынешнего Казанского вокзала и вот этом районе Москвы формируется поезд. В ночь с 7 на 8 августа. В ночь это говорит о том, что, в общем, ситуация чрезвычайная. Угу. И пытались сделать хоть что-то, так сказать, судорожными движениями. Но к этому, в общем-то, подошли достаточно системно, несмотря на вот эту вот неразбериху. И был сформирован состав нарком-военмора, он сперва так назывался, Троцкого, на которого возложили ответственность за то, чтобы фронт на Востоке не рухнул. А вторая задача и главное это было, что вернуть обратно Казань.
Для малограмотных. Лев Давыдович представлял собой серьезную фигуру, раз его на такое ответственное направление поставили, да?
Очень серьезно.
Часть зрителей вообще не знает, кто это такой, как вы понимаете.
Тогда это был второй человек в Советской России. О нем можно вообще много говорить, и о биографии. Это был такой достаточно неоднозначный человек. Потом он проиграл борьбу за власть товарищу Сталину в результате достаточно длительной внутрипартийной борьбы. Вот. Но это была уже история после Гражданской войны и уже даже после смерти Ленина. Угу. Вот. Но в момент 18-го, 19-го и 20-го годов это был второй человек в стране. Он был, во-первых, нарком по военным и морским делам, раз. А во-вторых, в сентябре 18-го года, когда покушение на Ленина произошло, он после этих событий стал председателем Реввоенсовета Республики, РСФСР тогда.
То есть для малограмотных, давайте. Первое. Нарком – это народный комиссар, то есть, фактически, министр обороны, чуть пониже. А Реввоенсовет?
А Реввоенсовет – это, можно сказать, аналог Совета обороны в Советском Союзе. Угу. То есть, председатель чрезвычайного учреждения, который принимает решения по вопросам обороны выше, чем министр обороны. Именно на местах. Вот. И вот этот революционный военный совет имел очень большие полномочия по судебному, то есть по карательным функциям. Вот. То же самое по функциям кнут и пряник. То есть кнут – это трибунал, а пряник – это ордена, премии, подарки, поощрения. То есть вот это вот все.
Еда, одежда, красные революционные шаровары.
И самое важное – распределение ресурсов для фронта. Это все у нас Реввоенсовет. То есть, а Троцкий был назначен его председателем. То есть совмещал два поста важнейших. Вот. И понятно, что его поезд должен был быть оснащен прежде всего управленческими функциями.
И вот, то есть это командующий прибыл.
Главнокомандующий. Ди. Это, можно сказать, верховный главнокомандующий по состоянию на тогда и организатор Красной Армии, потому что ее почти не было. Да. На момент июня, июля 18 года эта Красная Армия представляла собой жалкое зрелище. В общем-то, формировались какие-то части с колес импровизированно, и естественно, что у них не было никакого особой какой-то мотивации. Значит, были добровольцы, потом началась уже мобилизация, но добровольческие части были тоже довольно-таки слабые, многие просто-напросто бежали или мы могли переметнуться.
Страшно.
Не было кадрового нормального отбора, то есть для этого ведь тоже нужна какая-то определенная служба, штаб, которая смотрит, насколько этот человек устойчив, какие у него воззрения, а не переметнется ли он завтра
вместе с подразделением
с собой.
Да? Я замечу, когда празднуем 23 февраля, не надо забывать про Льва Давыдовича, который все это организовал и подстроил. Нехорошо получается.
Верно, да. Единственное, что все-таки это строительство всерьез началось вот как раз с момента начала осени 18 года. И именно вот что всерьез.
А забегая вперед, возможно, спрошу, а он сам там был? Или, естественно, при нем был личный состав, подчиненный, состоявший из офицеров царской армии?
Он был не только сам, естественно, но он одним из первых высших руководителей Российской Республики, которая большевиков, предложил брать на службу военспецов царской армии. И в этом деле у него были достаточно мощные оппоненты, которые возражали и говорили, что это приведет к предательству. Вот. Но, в общем-то, он на своем настаивал. И вот этот велотекущий спор тянулся достаточно долго. Но в итоге все-таки пришли к тому, что практически половина офицеров бывшей царской армии и приблизительно, по-моему, треть тех, кто был в чине от полковника и выше, перешли на сторону большевиков и строили Красную армию. Вот, в частности, например, тот же главком Каменев, вот, или Вацетис, это главкомы времен гражданской войны, которые непосредственно командующие. Вот, это все были генералы, офицеры царской армии. Или мы вот вспомним, опять же, полковника Шапошникова, который при Сталине стал начальником генштаба. Тоже, в общем-то.
Для этого дела, во-первых, надо профильное образование. Иначе рассказы про то, мы академиев не кончали, иди гуляй без академиев. Академии надо заканчивать. Специальное образование, боевой опыт и вообще. Только так можно хорошо руководить. Поэтому Лев Давыдович был прав, что надо призывать.
Но
это теперь для нас становится понятно, что тогда-то у нас сугубо классовый подход был, что вот этих вот вообще близко не подпускать. Теперь-то понятно, это ж и то наша армия, и это наша армия, и преемственность-то должна какая-то быть. И вот она получилась. Так считаю.
Ну, здесь был один такой момент все-таки, что очень много людей снизу, которые, может быть, служили какими-то там скорняками и торговали на Нижегородской бирже, как Георгий Жуков, мальчик и юноша. У них была военная косточка, то есть это были люди, которые просто обладали военным дарованием, но они были внизу. Так вот, таких людей очень много поднялось в период гражданской войны. Вот. Если мы начнем копать биографии наших маршалов Великой Отечественной, то вот окажется, что, например, маршал Конев, он в гражданскую был комиссаром бронепоезда и, например, организовывал переправу по льду через лед РТШ, когда воевал с Колчаком.
Делом занимался.
Например. Да. А Рокоссовский, опять же, тоже молоденький Костя Рокоссовский, он воевал на Урале и точно так же был лихим кавалеристом, естественно, с опытом унтер-офицера Первой мировой войны. Вот Жуков то же самое. То есть, это вот скорняк, нормальный преуспевающий, которого призвали в армию. Он прошел школу полковую унтер-офицеров. И в результате, потом, когда началась гражданская война, он выбрал сторону красных и воевал, в общем-то, вот поднялся именно из самых низов, проявив вот такое вот военное дарование. И таких много. Если мы вспомним, опять же, Семена Михайловича Буденного, так ведь это унтер-офицер с четырьмя георгиевскими крестами. То есть, это, по-моему, наивысшее было...
Для солдата.
Для солдата. Ну, для унтер-офицера, не офицера. Который поднялся до масштаба, уровня командующего армии, первой конной армии. Вот. То есть, тут вот были моменты такие, где и Троцкий прав насчет военспецов, но все-таки и то, что снизу вот эта вот масса поднялась, та, которая получила шанс жизненный.
Да, безусловно.
Они
да.
Его...
Были и предатели, что характерно, но это говорит только о том, что у вас должен быть КГБ, который за этим делом смотрит. Как ни крути, без него тоже нельзя.
Совершенно верно. Вот. И вот возвращаемся. Как, значит, поезд, в чем он заключался? Я думаю, что в его формировании участвовал и сам Троцкий, потому что сформировано было очень толково само по себе вот это вот подразделение. Значит, состав поезда первый был сформирован вот в эту вот ночь. Значит, пассажирские вагоны, салон-вагоны, то есть тяжелые четырехосные вагоны, где жили люди, те, которые... Значит, салон-вагон для Троцкого и для начальника поезда.
Где работали.
Где работали, да. Значит, вагон-телеграф, значит, вагон-радиостанция. Причем радиостанций, по-моему, было две с разным назначением. Вагон-электростанция, абсолютно дает автономность. Вагон-библиотека, вагон-типография, где издавалась ежедневная газета...
Агитационные материалы.
В пути, да, но я еще покажу, как она выглядела. Турный вагон – это такое слово, обозначающее вагон, в котором едут сменные бригады паровозов. То есть, все депо, то, что значит сменные, кочегары, помощники машинистов, машинисты, ремонтники, путейцы, ехали в отдельном вагоне. И таким образом поезд... не был привязан ни к какому депо, ни к каким машинистам, которые базировались там в каких-то конкретных узлах. Все это было с собой. Угу. То есть, абсолютная автономность. Два агитационных вагона. Это вот первоначальный состав такой был. То есть, управление, связь, разведка. Затем добавился вагон-баня и вагон-оркестр. Это первый поезд. Но через... двое суток был сформирован еще и второй состав, который тоже влился и назывался поездом Реввоенсовета, но получилось, что, значит, поездом называлось два состава, а начальник поезда командовал двумя составами, а у каждого состава был свой комендант, и вот комендант командовал уже конкретным составом. Во втором составе сформировали, во-первых, личный состав авиаотряда. То есть, там ехали те, кто обладает летными навыками, чтобы можно было использовать сразу где-то там на месте. Во-вторых, значит, было около десятка современных автомобилей, то есть вагоны, платформы, гаражи и товарные вагоны, вагон с инструментом, значит, санитарный вагон для лечения, если кто ранен, и цистерна с бензином для автомобилей. Вот эти два состава и назывались одним словом «поезд Реввоенсовета». Они, как правило, шли один за другим, но на удалении очень небольшом друг от друга. И, значит, вот сам Троцкий, я даже немножко процитирую, у него, значит, были воспоминания «Моя жизнь». Вот у него во втором томе, 34 глава, «Поезд» называется, там вот как раз он описывает этот быт. Вот что он пишет. «Поезд был так тяжел, что шел с двумя паровозами. Потом пришлось разбить его на два поезда. Когда обстоятельства вынуждали дольше стоять на каком-нибудь участке фронта, один из паровозов выполнял обязанности курьера, а другой всегда стоял под парами. Фронт был подвижный, и с ним шутить было нельзя». Вот. И здесь, кстати, Троцкий упоминает о том, что тяга у поезда была всегда сдвоенная. Угу. Если один паровоз, не дай бог, что-то с ним не то, то второй паровоз вытягивает, а первым тогда занимается та ремонтная бригада, которая прямо на борту летучка. Uh-huh, uh-huh. И то же самое со вторым. То есть, было два состава, четыре паровоза всегда. Паровозы брались, несмотря на то, что с паровозами тогда было тяжело, естественно, самые
лучшие.
Самые лучшие по техническому состоянию, то есть не больные, угу, новые, нормальные, которые вытягивают на полную мощность. И, значит, очень важный момент – это был не бронепоезд Троцкого, это был литерный поезд, который был вооружен максимум пулеметами. Пулеметов на борту было действительно достаточно много, больше десятка. То есть, в случае чего, выставив какое-то заграждение, угу, с поезда или возле поезда, действительно могли отбиться от летучей банды, там, ну, допустим, там, до 100, до 200 человек. Но поскольку поезд не приближался к артиллерийским позициям, оборудованным, особенно тяжелая там артиллерия, то не было необходимости в том, чтобы вот эти вот специализированные вагоны делать бронепоездом. Поэтому, когда вот особенно в этом сериале показывают, что это как бы якобы бронепоезд, ни в коем случае. Это был именно литерный поезд со специализированными вагонами. Полностью.
Для малограмотных бронепоезд – это бронированные вагоны, оснащенные орудиями артиллерийскими.
В том числе.
Пулеметами там и прочее.
Да, и то есть пулеметами в большом числе, закрытые, значит, бронелистами. То есть, это совершенно другой жанр. Я могу упомянуть и тот факт, что на фронте тогда гражданской войны сражался и бронепоезд с именем Лев Троцкий. Угу. Вот. Но это, опять же, совсем другая история. И к вот этому поезду не имеет никакого отношения. Вот. Что еще можно выделить по личному составу? Ну, во-первых, значит, все они были оснащены специальным обмундированием. И назывался такой кожаный поезд. То есть, они были все в коже. В кожаном обмундировании, что считалось тогда самым дорогим. Вот. Значит, у них есть версия, что они ходили в алых гимнастерках и алых галифе. Это одна из версий. Я смотрел документы, но, к сожалению, я не нашел вот четкого подтверждения, что именно все были алые. Потому что те фотографии, которые доступны мне, угу, и я много достаточно фотографий скачал, может быть, больше десятка связанных с этим поездом. Там в основном люди в коже, но это даже по черно-белым не видно, что это красное, то есть, может быть, это какой-то вымысел. Но, тем не менее, у поезда был, значит, своя эмблема, и каждый значит, участник экипажа поезда, он имел шеврон на левой руке, специальный поезд Реввоенсовета. Вот мы вставим картинку и покажем, как было. Значит, начальник поезда пользовался правами комдива по всем командира дивизии, по карательным функциям, опять же, по присвоению званий и по поощрениям, а коменданты каждого состава командира полка. То есть, можно сказать, что весь сдвоенный поезд – это как бы дивизия с правами, а каждый поезд – это полк. Но все-таки мы будем говорить, что это все-таки не вооруженный поезд, это головка армии, скажем так, управленческая. Вот. И об уровне обеспечения.
Передвижной командный пункт. Так, да, мы его назовем.
Передвижной поезд, да, главного командования. А уровень обеспечения, сразу скажу, был очень высокий, и все вот оклады и содержание были приблизительно в 2,5 или 3 раза выше, чем у обычных частей Красной армии. Вот. Поэтому...
Это для тех, кому кажется, что воевали за еду. Нет.
Нет. Но тут еще для того, чтобы была устойчивость, это... здесь не должно было быть таких вот случаев, чтобы кто-то перебежал. То есть, да, он был кровно заинтересован в том, чтобы быть в этой команде, поэтому, потому что он получал сразу престиж высочайший и, соответственно, обеспечение материальное и денежное. Вот я распечатал из документов даже штаты. Значит, военно-исторический журнал 30 лет назад публиковал про поезд Троцкого подробные материалы. И вот как раз оттуда я взял. Ну вот кто у нас был в команде поезда? Первая команда поезда, когда первый сформировал, это 230 человек. Вот такой вот управленческий командный пункт. Когда было два поезда, стало через несколько суток, это было уже 410 человек. То есть, уже с шоферами, с авиаотрядом и с ремонтниками. Ну, вот. Значит, основой охраны был Красный Латышский Стрелковый Советский Полк. 30 человек. Но когда говорят, что там были одни латыши и китайцы, опять же скажу, ну, это совершенно неверно, потому что команда одного состава – это 230 человек, а Красных Латышских Стрелков было 30 из них.
Взвод.
Это взвод, да, ну это примерно 1/8, так, навскидку. Дальше, значит, броневики – это те, кто умели обращаться с броневиками именно автомобильными, 7 человек. То есть, у них не было на борту таких броневиков, а люди были. Когда они выехали, они могли там где-то этим воспользоваться. Морской боевой отряд, 18 человек. Это, опять же, значит, матросы, в основном кронштадтские, с большим боевым опытом, которые могли каждый из них где-то в неустойчивую, выехав в неустойчивую армию, просто возглавить подразделение временно. Или, скажем, выявить каких-то наиболее боеспособных, назначить там и командовать ими, пока поезд находится в угрожаемой зоне. Кавалеристы. 9 человек. Опять же, профессионалы. Там только были профессионалы, которые могли возглавить какое-то подразделение. Пулеметный отряд. 21 человек. Это вот как раз пулеметчики. Порядка десятка пулеметов на состав. Вот. Телефонистки. 7 человек. Телеграфисты. 4 человека. Дальше представители Вик-Желдора. Это те, кто... Вик-Желдор – это... тогда управлял железными дорогами профсоюз. То есть, тогда порядка такого четкого не было, что вот были МПС. Тогда был переходный период от МПС к НКПС. И, в общем-то, была определенная каша вот в этом управлении. Поэтому просто на борту поезда сидели управленческие люди от железных дорог, которые прямо на пути всем этим распоряжались. То есть, это были профессиональные железнодорожники. Вот. Дальше. Снабженцы. 6 человек. Представители Воензаксовета. 3 человека. Это трибунал, который прямо там был. Значит, бригада Московского депо. 24 человека. Это то, о чем я говорил. Все свое вожу с собой. Шоферов. 10 человек. Самокатчиков. 5. Мотоциклистов. 5. То есть, мотоциклисты тоже были, вот, опять же. Агитаторов 37 человек, связь оперода 8 человек, вагон-ресторан 7 человек, комендант 1, медперсонал 6 человек. И, значит, экипаж салон-вагона, который Троцкого, штаб Троцкого, 10 человек. Вот, пожалуйста, такая вот расклад команды поезда. То есть, мы видим здесь такой вот универсализм, что вот в управлении. Идет поезд и представляет собой абсолютно независимую единицу. он не зависит ни от депо, ни от местных красноармейских частей, он даже не зависит от медицины, если кто-то ранен, то есть у него все с собой.
Все свое.
Да. И важно, что было несколько путейцев и товарный вагон с инструментом, то есть если кто-то разобрал перед поездом путь, то, в принципе, не посылая каких-то там панических телеграмм куда-то, значит, выходят просто, собрали обратно повреждения, устранили, поезд пошел дальше. Несмотря на то, что понятно, что тогда партизаны были там с обеих сторон, какие-то
гайку открутить,
диверсанты, да. Ну и если мы говорим о штате, подробный штат покажем по, значит, по экрану. А я хочу сказать, что вот из всех вот этих вот 400 человек, значит, наиболее высокооплачиваемыми, понятно, были, значит, это коменданты поездов, секретарь Троцкого, то есть помощник наркома. Вот. И разница в окладе. Вот оклад содержания, например, берем 31 шофера. Значит, у шофера был оклад содержания поезда 1450 рублей. А в Красной армии у такого же был оклад от 600 до 800.
Угу.
Это вот разница. Или если брать, например, младший медперсонал, фельдшеры, значит, санитар на борту 1250 рублей, а в Красной армии в обычной части 275 рублей. Тут вообще разница в 4-5 раз. То есть здесь все, можно сказать, было как бы подобрано элитным, элитный состав. Вот. Я хочу сразу сказать, что вот эта вот вся элитность и вот это все высокое обеспечение, оно давалось не просто так. Вот, опять же, я из военно-исторического журнала выписал несколько приказов, как держалась дисциплина в поезде. А дисциплина была, прямо скажем, очень жесткой. То есть за свои деньги и за свой профессионализм они должны были, в общем-то, отрабатывать еще как. Вот. Ну, вот, во-первых, например, приказ по поезду нарком военно номер 38, 15 сентября 2018 года. Товарища Чурашкина за пьянство смещаюсь всего числа с должности коменданта поезда номер 2. То есть это, ну, это тот, кто с правами комполка, то есть именно комендант. Арестовываю и передаю следственной комиссии. Назначаю следственную комиссию в составе Чертова, Еремеева и Гайде для производства следствия по делу товарища Чурашкина. Вместо смещенного коменданта назначаю товарища Яна Опица, начальник поезда. То есть, кто бы ни пил, это я к тому, что, опять же, несмотря на чины, звания, то даже комендант поезда с правами комполка мог быть просто-напросто смещен за пьянство. То же самое есть приказ, например, приказ номер 91, более поздний, заведующего электрической станции Ефима Сухаренко за небрежное и халатное отношение к служебной обязанности, то есть, это не пьянство, а просто человек... Ну, забил, как говорится, на это. Предаю суду революционного трибунала. Означенного Сухаренко исключить из списков личного состава поезда и со всех видов довольствия с 1 декабря сего года. То же самое здесь электромонтеры электрической станции перечисляются. Опять же, они не исключаются, но, значит, у них... накладываются взыскания, и они лишаются права на получение суточных денег на определенный период.
Залетчики, да.
Залетчики, да. Вот. Но были определенные и некоторые перегибы, которые я, например, не совсем понимаю. Вот, например, когда они только выехали туда, к Казани, где было критическое положение, это... август 2018 года, это самое начало карьеры вот этого литерного поезда. Значит, был такой приказ Троцкого, на мой взгляд, не очень адекватный. Он, значит, с претензией о том, что не было потерь. Но вот я лучше зачитаю. Номер 13. Приказ наркома по военно-морским делам. В 10 часов вечера 10 августа явился ко мне в поезд для доклада комендант бронепоезда Попов Алексей. Он, кстати, называет бронепоездом, хотя он не был. Который на мой вопрос, при каких условиях наш поезд покинул Казань, ответил: «Слава богу, ни одного убитого, ни одного раненого». Это значит, что поезд покинул атакованный врагами революции город без боя или почти без боя. Всякий честный солдат Красной Армии должен стыдиться того, что поезд покидает позицию, не имея ни одного раненого. Комендант, который не понимает этого, негодный солдат и не может занимать ответственного поста. Настоящим объявляю по Красной Армии, что Попов Алексей отстраняется мной от должности коменданта поезда. Вот немножко странно. Пришел комендант и доложил, что мы без потерь ушли. Значит, а Троцкий счел, что если ни одного раненого, никакой стычки не было, то значит мы позорно покинули, в общем-то, поле боя, и это такой комендант, он не должен быть на должности. И его снимает.
А должно быть, гремя огнем, сверкая блеском стали, да? Ну, нет, да. Так не всегда. Странно, да.
Да, но вот это был один из самых первых приказов, он действительно странный. Но потом, по мере ужесточения обстановки, вот Троцкого много раз обвиняли действительно в таких карательных наклонностях. Но действительно приказы были, чем дальше, так сказать, война была, обострялась, то есть потом же были, значит, Колчак очень серьезную угрозу представлял, затем смертельную угрозу Деникин с юга, опять же, это вот когда пошел добровольческая армия. И вот в самый тяжелый момент, 24 ноября 18 года, вот я один еще приказ выписал, номер 65, по Южному фронту, то есть это была угроза с Восточного фронта, а потом началось наступление еще с юга, то есть сразу с двух сторон, с востока и с юга, угроза создалась двойная. Угу. Вот. Значит, и вот чтобы избежать дезертирства в большом масштабе, издается такой приказ, это, и повторяю, 24 ноября 18 года, вот я по пунктам зачитаю: «Всякий негодяй, который будет подговаривать к отступлению, дезертирству, невыполнению приказа, будет расстрелян. Пункт 2. Всякий солдат Красной Армии, который самовольно покинет боевой пост, будет расстрелян. 3. Всякий солдат, который бросит винтовку или продаст часть обмундирования, будет расстрелян. Часть 4. Пункт 4. Во всякой при фронтовой полосе распределены загрядотряды для ловли дезертиров. Всякий солдат, который попытается оказать этим отрядам сопротивление, будет расстрелян на месте. 5. Все местные советы и комитеты бедноты обязуются со своей стороны принимать все меры к ловле дезертиров, дважды в сутки устраивая облавы в 8 утра и в 8 вечера». И еще два пункта последних, здесь всего 7 пунктов. За укрывательство дезертиров виновные подлежат расстрелу. И 7-й, последний пункт. Дома, в которых будут открыты дезертиры, будут подвергнуты сожжению. Вот такой приказ. Максимально жестокий, действительно.
Ну, я не знаю, конечно. Но если Родина в опасности, то вот они и законы военного времени. Вы в курсе? Не вы. Вы в курсе, что дезертировать нельзя, что это преступление? Ну, на гражданке тебя посадят дезертира, на войне тебя расстреляют. Если ты подговариваешь других бежать куда-то, бросать позиции, если ты торгуешь военным обмундированием, едой, оружием, да неважно чем, то же самое. В общем-то, вот это кажется дикостью и зверством только тем, кто никогда в подобных вещах участия не принимал.
Ну, я специально оговорил, что это момент наивысшей остроты положения. То есть, вот еще 19-й год примерно такая продолжалась, но по мере укрепления Красной Армии, уже когда были более-менее сколоченные боевые части и надежные командиры, то приказы такого рода, они уже, в общем-то, исчезали. Но это вот был как бы период наивысшей остроты положения. Если сравнить с Отечественной войной, то есть это примерно, когда немец подошел к Москве.
Да.
Вот что-то такое. Тогда что же было? Осадное положение. Все эти паникеры, дезертиры на месте, расстрел. Осадное положение в Москве, по-моему, было объявлено 15 октября 1941 года. Вот что-то вот аналогичное, если мы проведем такую вот картину назад,
да?
В обе войны.
Хороший сериал был «Рожденные революцией». Граждане, немцы, цивилизованная нация. Старшина
к стенке.
Да, вот. Помню такой хороший. Вот. Значит, теперь еще немножко о том, какие были вагоны у высшего состава, которые ехали, ну, грубо говоря, у штаба Троцкого и у самого Троцкого. Значит, есть такой тип вагонов, владикавказский тип, у которых, вернее, я даже начну с того, что обычные, даже четырехосные вагоны, что тогда представляли? Это деревянные каркас, рама, то есть достаточно непроще. И у них была только нижняя металлическая рама, которая скрепляла поезд, держала его более-менее прочно на основе. А, значит, были заказаны еще при царе, это, значит, Владикавказская дорога как-то заказала салон-вагоны, у которых весь кузов был несущим, металлическим. Mm-hmm. То есть не просто рама нижняя, yeah. но сам, значит, вот этот весь кузов, вся нижняя часть, это был он сам был несущей конструкции. Поэтому он был намного прочнее, и на него накладывались бронелисты до уровня окон. Ну, потому что если весь его бронировать, то это уже как бы бронепоезд, это совсем другая история, и он уже не может быть использован вот так вот, как салон-вагон. Поэтому вот с этим бронированием назывались тип полонсо, и вот это вот, или блиндирование, точнее, называли. И оно позволяло действовать как? То есть защищало от осколков и даже от пулеметного огня определенно, до определенного калибра. То есть достаточно было пассажирам лечь на пол.
Залечь, да.
И все. То есть как, они были в безопасности от стрелкового огня любой мощности. Ну, понятно, что да. против артиллерии-то это уже не действует, но вот пулеметный и стрелковый огонь, против этого защита была. Вот такие вагоны у нас даже сохранились. Есть салон-вагон Сталина в Горе остался. Есть вагон Блюхера в Хабаровске, в музее я был. И вот, в принципе, можно даже показать такой, как вот выглядел этот вагон. Вот, значит, угу. вот здесь вот три картинки. Первую мы используем потом, это вот фантастический бронепоезд из сериала.
Угу.
Да. Вторая – это реальная фотография угу. этого салон-вагона. И вот как выглядел такой вагон, у него здесь вот видны такие клепанные да. бронированные листы.
Угу.
Вот, собственно говоря, штаб.
Он, видимо, поэтому бронепоезд назывался.
Да, скорее всего.
Скорее всего, да.
Хотя корректнее всего было называть блиндированным поездом. Блиндированным поездом. Вот. Поэтому не бронепоезд, а именно это литерный поезд. Значит, паровозы были изначально оснащен, назывался паровоз «Кукушка». Мы привыкли, что «Кукушка» – это такой маневровый легкий паровоз, который на станции маневры выполняет. Но тогда это кукушкой называли. Вот такой паровоз вел поезд Троцкого с двойной тягой. То есть два паровоза серии КУ, Коломенский усиленный. Вот это как раз и назывался кукушкой. И на момент войны гражданской и Первой мировой этот паровоз был считался курьерским, он развивал очень высокую скорость, 115 км в час.
Обалдеть.
Для тех времен это была очень большая.
Космос.
У него здесь такая высокая посадка, и у него мощность была не особенно высокая, но он был оптимизирован на высокие скорости вождения пассажирских поездов. То есть это у него большие колеса, высокая посадка котла. И двойная тяга, то есть вот когда два паровоза таких цепляют, то можно было перемещаться предельно быстро, вот сколько путь позволяет с такой скоростью, то есть можно было даже до сотни километров в час догонять на парных таких паровозах. Вот. А кукушкой его стали называть когда? Уже через 30-40 лет при Сталине в войну, когда эти паровозы уже устарели, и их всех сослали на малодеятельные станции или на станции, где они маневры уже туда-сюда таскали вагоны, потому что куда-то же нужно паровоз там применять.
Не пропадать же.
Да, да, потом уже назывались кукушкой. Вот.
Но тогда... Ну, надо же 115 км в час, обалдеть.
Ну, вот для тогдашних. Вот это вот, значит, я здесь выписал. 11-14 год производства было. Их было немного сделано, 39 штук всего. Но характеристики у него были именно вот такие, курьерские. Вот. Угу. А, значит, еще документальное подтверждение получил, что вот такие паровозы серии И были.
Забавно, буква
И. Да. В русской... Короче говоря, вот в русской традиции наименования паровозов задействовались все буквы. Угу. Даже Ять, Ер. Угу. То есть, в 12-м году была принята нумерация всех серий по определенным, и каждому паровозу была присвоена какая-то буква русского алфавита, который тогда был больше. Вот. Так вот, этот серии И, грузовой паровоз, он использовался, когда бронепоезд был, вернее, литерный поезд Троцкого был на Южном фронте. Там скорость была небольшая, вот, но, как говорится, брали, что было. Я так думаю, что кукушки далеко не везде нормально ходили, потому что это все-таки паровоз, который, ну, к скоростным линиям был оптимизирован. Вот. Так что были разные, но везде была парная тяга. Угу. То есть всегда было дублирование. Вот. Теперь еще можно, значит, перечислить такую любопытную функцию поезда. Сколько и каких автомобилей в наличии? Значит,
интересно, да.
Конечно, Троцкого потом обвиняли в барстве, что он якобы вот на самых лучших там машинах передвигался. Но я логически...
А какие надо брать?
Я плохие? Логически думаю так. Для главнокомандующего, естественно, должны были отобрать наилучшие автомобили с наилучшим техническим состоянием, которые могли помогать осуществлять ему свои функции командования, в том числе оперативного командования с выездами. А выезжал он от поезда очень часто, там на расстоянии до 100 километров в любую сторону. И вот, как бы, опять же, из военно-исторического журнала списочек там, значит, автомобилей 12 штук на борту было. Правда, много, действительно. Значит, марка «Локомобиль» – 2 штуки. Марки «Покарт» – Соединенные Штаты – 2 штуки. «Пирс Эрроу» – 1. Но я посмотрел, поискал в интернете, что это за «Пирс Эрроу». Но это, в общем, тоже такой представительный, да, мощный автомобиль. Да, да. Значит, «Лянч» – 1. Не «Пир» – 1. «Фиат» – 1. Грузовой «Фиат» – 1. Грузовой «Покарт» – от 1 до 3. То есть, опять же, что мы видим? Абсолютно разнообразную номенклатуру автомобилей, по которой можно что-то привезти быстро туда, что-то увезти, либо командованию на легковом автомобиле, ну, скажем, 2-3 автомобиля мощных, быстро выехать и за какие-то там 2 часа преодолеть 100 километров. Но тогда, по тогдашним дорогам, с тогдашней машиной, это, в общем, фантастическая скорость реагирования.
Ну, я как водитель, например, я вижу, что они разные. То есть, это сбору по сосенке. А значит, это собрали то, что было. Потому что лично мне было бы неудобно чинить. Я люблю, чтобы был автомобиль ЗИЛ, от которого все запчасти от одного к другому подходят. И это раз. Второе. А если это преследует некие военные цели, быстро ездить, например, а на чем надо. Эдак и поезд надо было из теплушек собрать, поставить буржуйки. Чего ты барствуешь-то тут? Буржуйка тебе нормально, на сене в углу поспишь. Ну,
да,
не смешно.
Вот. Но я добавлю, что у него в поезде была цистерна с бензином, то есть в любой момент могли заправить любой автомобиль, и ремонтная мастерская, вагон-ремонтная мастерская. То есть, его еще могли и починить.
Да, это важнейший элемент. Я когда-то читал про... как бы каким приличным словом назвать, про мотоциклистов американских, так называемых байкеров, которые вот выезжают там прохватить, так сказать, толпой пробег массовый. Там всегда едет грузовик, в который забрасывают поломавшиеся, на ходу чинят, кого не могут починить, везут до мастерской. Я сильно удивился. Мне все время кажется, что американская техника, она такая хорошая, надежная. А вот ваши Харли Дэвидсоны. Вот
я думаю, что любая техника, конечно, выходит из строя, особенно во фронтовой обстановке, когда, извини, у тебя и грязь, и нету рядом СТО и так далее.
И они еще и с запасом должны быть, потому что если какая-нибудь подзорвется или подстрелят ее, брось, колесо проткнул, я не знаю, как у них там с резиной было, это составляет серьезнейшие сложности.
Так
и
поэтому...
повторюсь, собрано сбору по сосенке, это не какое-то барство, это то, что
но было. Ну, получается, что 8 легковых, как минимум 3 грузовых. Вот это такой ассортимент, который...
Продумано. Радует, что все продумано. Все есть, все свое.
Но управлять нужно было в любом случае. Поэтому здесь вот что мы, куда мы ни ткнем, везде дублирование, везде резервирование, везде дополнительный комплект. Вот. Теперь перейдем к функциям управления пропаганды поезда.
Угу.
Первое. Это у нас телеграф. Обеспечивал постоянную круглосуточную связь с Москвой. Специальный вагон для телеграфа с соответствующими аппаратами оснащенными. Я, правда, не знаю, где они его сразу взяли при формировании поезда. Это нужно выяснять. Но факт тот, что такой вагон был. Да. И, значит, его заместитель Троцкого, нарком военного Склянский, который тоже с ним передвигался постоянно, он как раз отвечал вот за эту всю управление, связь и штаб. Вот. То есть, Троцкий, собственно говоря, был в курсе всех оперативных новостей приблизительно в течение часа после их появления. Вот. А обрабатывал он информацию постоянно, то есть он был очень работоспособный.
Еще бы.
Несмотря там на всякие там его недостатки и прочее. Но работоспособность у него была высочайшая. Вот. И здесь написано, что каждый день телеграф поезда передавал по прямому поезду записки телеграмм не менее 10-15 записок в сутки. То есть вот с какой интенсивностью он обрабатывал поступающую информацию. Вот. Дальше. Второй компонент – это радио. Значит, пишут так, что радиостанция, которая поддерживала радиосвязь с 13 станциями мира, в том числе со станциями Лиона, Эйфеля, Науэна. Радиограммы, принимаемые станцией поезда, информировали о событиях в мире. Через радиостанцию в поезде получали сведения о деятельности белогвардейских правительств и действиях белых частей.
Угу.
То есть, вот таким
радиоперехват
образом...
Радиоперехват осуществляли.
Да, да, совершенно верно. То есть, позволяло получать ту информацию, которую телеграф с его, значит, определенными ограничениями дать не мог. Вот. Ну, третий компонент связи здесь пишут авто. Понятно, что использовались для многочисленных поездок Троцкого в части, и для поддержания связи со штабами фронтов и армий. Здесь я сделаю такую ремарку. Дело в том, что железная дорога может проходить в стороне от того, где находится штаб армии. Он размещается по военной необходимости, а не для того, чтобы быть привязан к станции. Поэтому поезд Реввоенсовета приходит на какую-то станцию, ближайшую к штабу, выгружаются автомобили, в течение часа-двух он попадает туда, где находится именно штаб армии этого направления угрожаемого или туда, куда он прибыл с инспекцией. Вот. То есть, это тоже, собственно говоря, вид оперативной связи, вот, личный. Вот. Дальше, что еще интересный момент в области пропаганды, того, к сожалению, чего не было у царской России в период Первой мировой войны, это абсолютно полное непонимание и забвение значения пиара, пропаганды и агитации. Во-первых, была газета.
Только в путь.
Да, да, в пути.
Известие поезда пред Реввоенсовета Троцкого. Серьезно. Серьезно.
Периодичность несколько раз в неделю, я не уверен, была ли она ежедневной, но во всяком случае тираж 4500, значит, ее печатали сразу в типографии, прямо вот поезд идет и идет печатать, то есть наборщики, типографские рабочие работают, причем Троцкий в эту газету писал очень много лично сам, ну вот, например, вот здесь вот есть тут у него ремарка. Вот. Но он где-то наполнял ее, может быть, на треть. Это очень много, это большая работа. То есть он там писал статьи о положении, воззвания там и приказы, естественно. председателя Реввоенсовета. Эту газету распространяли в тех армиях, куда он приезжал, угу, по всем, значит, подразделениям, и обязывали советскую печать перепечатывать, угу, некоторые, угу, корреспонденции отсюда, которые были важны в политическом отношении.
А что это? Звезда, а внутри это молот и плуг?
Это плуг и молот. Это тогда до 20-го года, по-моему, как раз каноническое изображение красной звезды. Не серп и молот, не серп и молот. Потому что серп и молот у нас устоялся, по-моему, к началу провозглашения СССР. Ну, в любом случае, не раньше 20-го года. А вот 18-19 год – это плуг и молот.
Да. Для тех, кто малограмотный, для того, чтобы напечатать... Что бы то ни было, любой текст, надо было взять буковки. Буковки были на таких палочках, и на конце у него буковка там с выемкой, что на другую палочку накладывалось, чтобы на одной дистанции было. Они были задом наперед, зеркальные. Это специфических навыков требовало все это набрать, напечатать крайне непросто. Типография – это не лазерный принтер, где на кнопку нажал, и тебе такого качества вылезает. Это очень непросто было сделать. И то, что такое возили с собой и специалистов, и бумагу, и краску, и станки, и это говорит о том, что придавалась максимальная важность.
Совершенно верно. И это, собственно, работало тогда. Зачитывали. И второе, потом начали издавать еще и журнал. Ежемесячный журнал
поезда. На страже.
Вот, видим. Ага. Да-да-да. Сам поезд.
Поезд даже правильно нарисован.
Да, здесь. Кукушка, да.
Ячейки РКП поезда предвоенсовета. Февраль 1923.
Ну, это уже на более позднем этапе начали, угу, журнал, угу, выпускать, когда там совсем уже стало все отстроено, отлажено, а газету с самого начала выпускали. Молодцы. Газета была. Кроме этого, было еще два пропагандистских вагона, ну, агитвагоны назывались. Там была библиотека и агитаторов. Я в штате там зачитывал, по-моему, 37 человек, кажется. Вот. То это люди, профессиональные агитаторы, которые разъясняли приказы, убеждали в чем-то, говорили, ну, так сказать, воздействовали на массы. Вот. Тогда это было очень важно, потому что много было процент и неграмотных, и малограмотных. И, в общем, тогда агитатор, конечно, имел гораздо большее значение, нежели сегодня, когда мы все поголовно с вами грамотные. Угу. Вот. Тогда все это было не так. Вот мы... У меня изображение этих вагонов есть, поместим, угу, их сюда. Вот. Значит, и вот про газету. Начальник бронепоезда, начальник поезда Троцкого в 19-20 году Петерсон вспоминал, что газета «В пути» распространялась по штабам армий, дивизий, бригад, полков и раздавалась также непосредственно красноармейцам на вокзалах, перепечатывалась в армейской прессе и распространялась по всей линии поезда. Это рассеивало нарочно распускаемые нелепые слухи о наступлении врага и другие небылицы и укрепляло наш тыл. Вот. То есть, это, опять же, еще и борьба, ну, со слухами.
Военная пропаганда – важнейший элемент, важнейший просто.
Важнейший.
Обратите внимание, вот сейчас, например, наши эти горячо любимые вчерашние партнеры, для них, по-моему, вранье в интернете, вот мне так кажется, важно, гораздо важнее боевых действий, потому что внимания уделяется столько, что туши свет, а тут уже тогда соображали.
Да, и вот еще один приказ Троцкого я хотел зачитать, который немножечко к сегодняшней даже ситуации применим. Значит, приказ номер 74 о том, что наша военная цензура воспрепятствовала сообщить, что мы сдали Пермь, угу, белогвардейцам. Значит, угу, вот пишет. Это, значит, из приказа Троцкого. «Мне донесено, что военная цензура воспрепятствовала печати сообщить в свое время о том, что нам сдана была белогвардейским шайкам Пермь. Но военная цензура существует для того, чтобы препятствовать проникновению в печать таких сведений, которые, будучи по своему существу военной тайной, могли бы послужить орудием в руках врагов против нас. Падение Перми не может составлять тайны для наших врагов. Стало быть, военная цензура попыталась скрыть от русского народа то, что знают его враги. Это прием старого режима. Ну, кстати, применимо ко многим ситуациям СВО.
Скажем, ну, так. Граждане, я люблю слушать. А вот Левитан-то правду говорил. Да? Левитан говорил то, что ему сказала говорить коммунистическая партия. Начнем отсюда. А после войны говорят. Все записи военные еще и перезаписали.
Чтобы заново надиктованы
были. Чтобы оно звучало так, как надо потом. Опять-таки в целях пропаганды. Абсолютно разумные решения. Да.
Вот. Но еще одной такой оригинальной, но важной функцией это было то, что и кнут, и пряник прямо на борту, я уже об этом упоминал, но, надо сказать, был специальный вагон с подарками, и была комиссия по «Красный подарок», которая называлась, которая распределяла это прямо на фронте, прямо перед строем, то есть Троцкому могли просто принести какой-то ящик с наградами, и он прямо вот тут же за какие-то заслуги прямо и немедленно там мог вручить, например, там часы или что-то еще ценное такое. Вот. С этими подарками тут тоже есть некоторые вопросы, потому что там обвиняли Троцкого и вот эту вот комиссию, что они вроде как у белогвардейцев что-то захватывали или реквизировали у буржуазии на местах, а потом раздавали. Я думаю так, что такие, наверное, были прецеденты, но в этом чего-то такого экстраординарного, если реквизировали где-то в Самаре у купцов там какие-то ценности, а потом раздали их в виде подарков, в этом, наверное, ничего такого.
Никто не умер.
Никто не умер, ничего такого чрезвычайного нету. Нормальная практика в военное время. Вот. И был рефтрибунал, я уже зачитывал приказы. Рефтрибунал судил, естественно, не только следил за личным составом поезда, а очень жестко было, но и за тем, как, в общем, боролся с разложением как раз в армиях. То есть, если он приезжал, тут права этого рефтрибунала, там Гусев и Смедович возглавляли его, они были очень высоки, и он мог принять меры, например, к личному составу там, командования армии какой-то, куда они приехали. Любому красноармейцу, командиру, вплоть до каких-то чинов, где уже они не могли, то есть там мог только, например, совнарком или, ну, это уже самое-самое высшее, то есть это уже, наверное, командующие армией и фронтами. А все, что ниже, то есть они могли с этим бороться.
Ну, чисто для справки. Везде, где есть люди, эти люди себя местами ведут безобразно, совершают правонарушения и откровенные преступления. С этим надо разбираться постоянно. Приходится.
Ну, вот про как раз про трибуналы и про их значение вот так писали. Вот когда начало карьеры этого литерного поезда, когда он приехал к взятой Казани, и потом, значит, укрепили войска, и Казань все-таки вернули, взяли обратно. Вот журнал «Пролетарская революция» 24-го года пишет. «Приезд товарища Троцкого внес решительный поворот в положение дел. В поезде товарища Троцкого на захолустную станцию Свияжск прибыли твердая воля к победе, инициатива и решительный нажим на все стороны армейские работы. Жесткие методы товарища Троцкого для этой эпохи партизанщины и недисциплинированности были прежде всего и наиболее всего целесообразны и необходимы. Уговором ничего нельзя было сделать, да и времени для этого не было. В течение тех 25 дней, которые Троцкий провел в Свияжске, была проделана огромная работа, которая превратила расстроенные и разложившиеся части 5-й армии в боеспособные войска и подготовила их ко взятию Казани». Вот, собственно говоря, как раз вот это вот...
Дисциплина – основа всего.
Дисциплина – основа всего. Вот. Но вот поскольку мы рассмотрели, так сказать, функции именно самого поезда, стоит сказать и о маршрутах. Всего за 3 года гражданской войны поезд по разным подсчетам, намотал от 104 тысяч километров до 200. Я склонен поверить тысяч километров. Я склонен поверить первой цифре 104 тысячи километров. Сейчас, к сожалению, это не проверишь, потому что точный отчет либо утерян, или просто не рассекречен. Дело в том, что потом Троцкий стал нерукопожатной фигурой, и все, что связано с его деятельностью, да, оно либо, значит, уничтожалось, либо уходило в спецхраны, и доступа к этому не было. Поэтому вот полного отчета я не нашел, но общий как бы образ его маршрутов, значит, Восточный фронт сначала воевал, когда вот это вот взятие Казани, потом на Южном фронте курсировал Деникин, Краснов, потом опять Восточный фронт, Колчак, когда уже его, когда он уже отступал. Затем был сильнейший кризис Петроградский фронт, Юденич, это конец 19-го года, то есть угроза Петрограду со стороны Эстонии. Затем Западный фронт, Белополяки, Пилсудский. Значит, затем опять Южный фронт, Врангель, Крым. Вот, и
в жизнь у людей была.
Ну, вот получается, он провел в поезде около 2 лет своей жизни.
Обалдеть.
В такой вот ситуации. Понятно, что он какое-то время, когда поезд приходил в Москву или Петроград, он выезжал, работал там на своем. Но в основном в годы гражданской войны его большая часть жизни протекала именно в поезде. И в конце, уже в самом конце карьеры поезда, это уже когда закончил, когда разгромили Врангеля, в 21-м году начали формировать трудовые армии. То есть Троцкий был сторонником трудовых армий, был против того, чтобы распускать Красную армию, а вот чтобы насильственно, значит, задержать. И эти сотни тысяч человек работали, например, чинили пути или там где-то там валили лес, дрова для топлива, для транспорта и тому подобные. Насчет этого тоже была большая полемика. В конце концов трудармии расформировали, но вот когда закончилась борьба, когда взяли Крым, то этот поезд еще уходил вместе с Троцким в район Урала, вот как раз для формирования этих трудовых армий. То есть это уже был завершающий период деятельности этого поезда. И вот поскольку я вот такой вот маршрут весь этот вот осветил, какой он по всем фронтам мотался, то есть от Польши до Сибири. Значит, 17 ноября 2019 года, то есть через год с лишним после его формирования, поезд был награжден орденом Красного Знамени. Тогда это была высшая награда Советской Республики, РСФСР. И вот поезд был награжден по факту за все вот эти вот достижения, а особенно за перелом под Петроградом, когда угрожал Юденич. Вот. То есть он в конце 19-го года стал еще и краснознаменным. И в начале уже 23-го года поезд уже просто стоял на путях где-то в Москве и был расформирован уже после всех вот этих вот событий, то есть уже когда и трудовые армии прошли, и гражданская война закончилась, то есть где-то порядка 4,5 лет существовала вот эта единица, как воинская единица. Вот. Но Троцкий, естественно, как военный вождь, с ним ездил с августа 18-го и по конец 20-го года. Вот это был период активной работы его как средства управления войной. Гражданской войной. Такое оригинальное достаточно. И в мире, по-моему, аналогов тогда не было. Именно такому вот мобильному управлению войной, который поезд главнокомандующего, который мотался между всеми армиями там, где был кризис.
В общем-то, с моей точки зрения, исключительно славная страница истории родной страны. Жаль, что потом с ним так получилось. Ну да, все люди, все человеки.
Люди несовершенны, и Лев Давидович тоже, скажем так, прямо был несовершенен, и своими недостатками, немаленькими, тоже обладал. Это было потом тоже, в общем-то, об этом много написано. внутрипартийную борьбу он начисто проиграл, потому что все-таки у него большая доля. Он был, конечно, выдающимся оратором, агитатором, публицистом, но в управленческой области мирного, эпохи мирного времени он оказался слаб и проиграл, в общем-то, борьбу, восстановив против себя всех соратников Ленина, и потом, в общем-то, его съели.
Того.
Да. Вот. Но это уже совсем другая история.
Значит, у нас на очереди фантастический фильм, еще поговорим о нем.
Да? Обязательно. Там столько всего. Да. Поговорим.
Спасибо, Сергей Геннадьевич. С нетерпением ждем продолжения.
Будет.
На сегодня все.